Баварский Октоберфест не представлен без облаченных в платья дирндли пышногрудых красавиц. На проводимых в Чехии пивных фестивалях тоже можно увидеть официанток в подобных нарядах, но факт остается фактом. Чешским народным костюмам до успеха дирндлей далеко. Купить такой костюм в чешском магазине практически нереально. В отличие от других европейских народов, свой национальный костюм у чехов появился достаточно поздно. Мы повторяем рубрику Аси Чекановой.
Исторические прогулки. Первые народные костюмы в чешских землях начали появляться в далеком 17 столетии. В каждом регионе девушки носили совершенно разные наряды, и потребности в едином национальном костюме чехи долго не ощущали, пока не наступила середина 19 века. Рассказывает Ирена Штепанова, сотрудник кафедры этнологии Карлова университета.
Рок 1848 революционным роком, который захватывает.
В 1848 году революционные настроения охватывают большую часть Европы. Славянские народы, жившие на территории Австро-Венгерской империи, чувствуют, что настало время эмансипироваться. В Вене проходят переговоры с официальными представителями славянских и других народов империи, и некоторые из них, поляки, хорваты и венгры, прибывают в столицу в своих национальных костюмах. Чехи же приезжают в обыкновенной одежде и чувствуют себя при этом очень неловко. Они начинают ломать голову, а почему же у них нет своего национального костюма?
Народу, а начинают изучать, как то, что не имеют свой народный крой.
Национального костюма у чехов на тот момент действительно не было. Чешские историки объясняют это тем, что во время 30-летней войны чехи лишились почти всего своего дворянства. Дворянство, которое в Польше, Хорватии и Венгрии как раз и играло главную роль в распространении моды на национальные костюмы.
Но потребность в национальных костюмах была очень сильна и имела политическую подоплеку, поэтому чехи начали конструировать модели таких костюмов. Но то, что получилось, было каким-то неудобоваримым конгломератом. Прижился лишь один элемент мужского костюма – пальто чамара.
Зустал еном один единый првек, а то мужский кабат, которому се жика чамара.
Следующая волна популярности национальных костюмов, женская, в отличие от предыдущей мужской, приходит в Чехию в 1860-е годы, когда возникают надежды на федерализацию австро-венгерской монархии. Как рассказывает Ирена Штепанова,
в эти годы выходит первый чешский журнал мод «Лада» с моделями народных костюмов для городских жительниц. Это были, по сути, модные городские туалеты, украшенные вышивкой и другими деталями, заимствованными из народных костюмов. В 60-е годы успехом пользовался красный корсет со шнуровкой, который, как предполагалось, был исконно чешским, но это был вымысел.
В 90-е годы 19-го столетия был период проведения в Праге крупных международных выставок. Чешская самобытность в одежде принимает стихийную и, по мнению чешских этнографов, даже вульгарную форму.
Покупка настоящего народного костюма была дорогим удовольствием, поэтому не каждая чешка могла себе это позволить, но каждая хотела его иметь. Поэтому в ход шли красные юбки с белыми фартуками, на головы водружались белые чепцы. В те годы была популярна опера «Сметаны проданная невеста», в которой девушки тоже носили народные костюмы, и чешки одевались а-ля Маженка, главная героиня этой оперы. И с эстетической точки зрения их наряды выглядели не лучше.
С осуждением вздыхает этнограф Ирена Штепанова. С гораздо большим энтузиазмом она рассказывает о выставке «Чешская самобытность», которая прошла в Праге в 1915 году. Модели одежды с фольклорными элементами для нее готовили юные выпускницы художественных школ, разбиравшиеся, в отличие от расфуфыренных маринок, в теории костюма. После окончания Первой мировой войны в Чехии царит настоящая национальная эйфория.
Existují i dokonce filmové záběry, kdy se vrací.
Сохранилась кинохроника, запечатлевшая приезд президента-освободителя Масарика из Америки. Он едет от Пражского главного вокзала к Национальному музею, и на ступенях музея собралось множество пражанок в моравских народных костюмах. Эти наряды имели двойной смысл. Масарик был родом из Южной Моравии, из окрестностей Киева, а киевские костюмы шились в национальной цветовой гамме – красный, синий, белый.
Červená, modrá, bílá, takže je to vlastně dvojitý symbol, dvojitý emblém.
Удалось ли чешским народным костюмам хоть раз в истории достичь успеха немецкого и австрийского дирндля? Спросили мы у нашей собеседницы. Ее ответ категоричен. Нет.
Určitě takový úspěch, takové rozšíření zaznamenat.
Такого успеха и широкого распространения чешские костюмы никогда не имели. Во-первых, мы по сравнению с немцами маленький народ, а во-вторых, дирндль – это все-таки стилизированный наряд, который очень украшает женщину, подчеркивает красоту ее тела, чего не скажешь о чешских национальных костюмах. Некоторые из них откровенно деформируют женскую фигуру, например, зрительно увеличивают объем талии.
Что и пас, иное... Просто эту поставу určitým способом деформует.
Хоть немножко может претендовать на лавры сексапильных дирндлей ганадский национальный костюм, но его носили не во всей Чехии, а лишь в небольшой этнографической области, плодородной моравской Гане.
Ганачка здоразнюе штиглий пас.
Ганачка подчеркивает женскую талию и шьется в интересной цветовой гамме. Головной убор в этом костюме – красный платок с набивным рисунком, который повязан очень оригинальным способом. На ушах завязываются большие узлы. Это оптически расширяет голову, которая лежит на широком воротнике, который мы позаимствовали из моды эпохи Ренессанса. Такой воротник в Чехии называли мельничным камнем, так он и выглядит. Ширина воротника равна ширине плеч, и голова на нем лежит как на тарелке. Рукава у костюма фонариками до локтя. Тесный корсаж формирует девушке узкую талию. Юбка носится широкая и длинная. Таким образом получается силуэт песочных часов.
Также это власне такова силуэта, как пресипаций годины.
Чешская Гана – это область с сильными сельскохозяйственными традициями, рассказывает Ирина Штепанова. Поэтому местные женщины и девушки были красавицами. Таких называют «кровь с молоком». Ганадских красавиц в народных костюмах любил рисовать чешский художник Йозеф Манес. Изобразил он их и на пражских астрономических курантах. Ирина Штепанова продолжает.
Что се týká дирндлу, так то власне ани крой нені, то є спіш крой...
Возвращаясь к разговору о дирндле, хочу отметить, что он, по сути, народным костюмом не является. Это городская одежда, скомбинировавшая различные элементы немецких и австрийских национальных костюмов. А у нас народный костюм так и не закрепился в одном стабильном варианте.
Способом, а в подстате жадный такой народный крой се нигде не усталил.
То есть, если патриотично настроенная чешская девушка решит отправиться на работу в ганадском народном костюме, люди подумают, что она со странностями?
Да, выглядеть это будет странно. Хотя я помню, что до 89 года иностранные правительственные делегации в Чехии встречали в аэропорту и девушки в национальных костюмах. Конечно, это были костюмы регионального значения. Плзеньские, охотские, ганадские, валашские, но они представляли собой всю страну.
Але є презентован яко народні, або доконце яко статні.
А как обстояло дело с мужскими костюмами? Сформировался какой-то единый их вариант?
У мужу заника от одну аж две генерации.
Мужские национальные костюмы исчезли даже раньше женских. Ничем особенно интересным наши мужчины похвастаться не могли.
Ты формы, которые тады возникли, нигде не были так прилиш заимавы.
Завершает этнограф Ирина Штепанова.